Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого Дмитрия Донского при университете Министерства внутренних дел Российской Федерации игумен Фома Василенко. Здравствуйте, батюшка. Благословите нас на начало, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Михаил. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Аминь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – утешение. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Но не забывайте о том, что сигнал телевизора несколько отстает от телефона, и вы будете слышать нас в телефонной трубке именно так, как оно есть на самом деле. Батюшка, утешение – это, наверное, то самое главное, зачем люди приходят в храм. Как вы считаете, это правильно или мотив должен быть другой?
Ну, конечно, правильно. Конечно, правильно. И, конечно, тот священник, который служит проводником этого утешения, всячески этому способствует, он занимается своим делом. Или молитвой способствует этому, или наставлением каким-то. Священник, он должен быть вот помощником, утешителя Святого Духа. Поэтому люди, которые приходят за этим утешением, поступают правильно, потому что Бог создал человека именно для блаженства вечного, не для страдания. Но в результате грехопадения все у нас с вами поменялось, и теперь наши труды все лежат в том направлении, чтобы вернуться к задуманному Богом плану о человеке. А это, конечно, блаженство, а без утешения блаженства этого быть не может.
Батюшка, ну вот святитель Лука, он является автором такой книги, которая называется «Я полюбил страдания». И вот скажите, пожалуйста, батюшка, можно ли полюбить страдания, и может ли быть вот это утешение, которое исходит от священника, направлено на то, чтобы человек в некоторой мере полюбил страдания?
Конечно, конечно, это одно другому не противоречит, потому что утешение – это вообще-то помощь свыше. Вот страдание, о котором говорит архиепископ Лука, страдание тела, страдание человеческого существа ради блага других. И один наш современник, старец известный, архимандрит Кирилл говорит о том, что самое высшее утешение, выше всех утешений – это добровольное, произвольное страдание ради Христа. Вот архиепископ Лука об этом говорит, что он полюбил страдания ради блага ближних. Вот что имеется в виду. Не само по себе вот это мучение, истязание – это ненормально. А вот тут смысл такой духовный, что страдая, отдавая себя на служение ближним, тем самым тоже утешаешься. Утешение в этом и заключается духовное, что ты поступаешь как Христос. Христианин по-другому жить и не может. Он не может быть христианином, если он не подражает в своей жизни Христу. А Христос как жил на земле? Почитаем Евангелие, там написано, они страдания сплошные. Еще он даже в утробе мамы был, уже начались страдания, уже начались гонения ради нас с вами.
Батюшка, но все-таки для многих утешение это, ну, наверное, в себя включает желание разрешиться, наоборот, от каких-то проблем, желание разделить свои трудности с кем-то, кто как раз утешает. Ведь это желание избавиться от трудностей.
Естественное желание. Это хорошо, что такое желание есть. А не наоборот, когда человек как говорится, ревность не по разуму, ищет чего-то себе, каких-то ненужных испытаний ради тщеславия, ради того, чтобы показаться каким-то подвижником перед другими людьми. А те люди, которые приходят и в храме пытаются получить облегчение страданий, храм для этого и есть. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я упокою вы, как говорит Господь в Евангелии. И священник им занимается этим, и архипастыри все к этому призывают, чтобы священник на своем месте именно облегчал вот этот тяжкий путь земной. Но облегчал не поблажками, а облегчал правильным отношением к жизни, правильным отношением к этим страданиям. Когда люди некоторые бывают на свою жизнь, жалуются и как бы просят батюшку, чтобы, ну как же найти выход из этого, то опять же нужно отсылаться всегда к Евангелию. Как жил Христос? Не было где голову преклонить Ему. Как трудился с детства. Хотя Ему повинуются ангелы, Он сотворил все, но Он показывал пример, как человеку должно жить на земле, не имея в этом никакой нужды, кроме своей благости. Благости, которая у него, как говорится, через край. Благость в том заключается, чтобы сообщить правильное устройство жизни людям всем. И себя в пример приводил, и благодатную помощь свою на это отдавал.
Батюшка, ну, наверное, тут можно сделать разделение. Одно дело, когда наши трудности, и нам негде главу преклонить, а вот другое дело, когда касается что-то наших самых любимых и ближних. И вот позвольте, я задам вопрос, прочту вопрос, который нам задает телезрительница Анастасия. Она пишет, что она очень долго хотела родить ребенка и молилась об этом. И, наконец, чудо произошло. И в 2013 году, в декабре, она родила дочку Елизавету. Но вот так случилось, что в 2 года и 8 месяцев ребенок погиб. Девочка утонула. И вот уже прошло, получается, да, достаточно много времени, но для женщины это является горем, от которого она не может избавиться. И она задает вопрос в том числе, как она там, ее дочка, себя ощущает на небе. Вот как вы, чем вы можете утешить человека в такой ситуации?
Ну, у нас в церкви есть такая фраза на этот случай, что у Бога все живы. Тем более маленький ребенок, который не имел личных грехов, тем более он имеет больше надежды на вечное блаженство, чем взрослые люди какие-то. Вот и в утешение маме, конечно, можно привести пример Иова, многострадального, у которого было сначала несколько детей, которые по зависти дьявола и под действием дьявола, попущением Божиим, были убиты в один момент. Иов их лишился. Но когда Иов прошел все испытания, которые нужно было ему пройти, чтобы посрамить дьявола и чтобы Бог прославился через терпение Иова, тогда Бог вернул ему, опять же, семерых. И причем интересно то, что детей он ему вернул столько, сколько у него было. А вот имущество, там стада, еще всякие материальные там блага, он и вернул вдвое. Бог вернул вдвое того, что Иов потерял. Вот. И тут мысль такая, что вот эти семеро детей, которые были у Иова, убитые дьяволом, они бессмертны. Поэтому Бог, когда дал ему потом еще семеро детей, Он не дал 14, а получилось как бы там 7 и тут 7, в совокупности 14. То есть вот это доказательство того, что человеческая душа бессмертна, И у Бога она жива, и тем более такая, в таком маленьком возрасте, она у Бога блаженствует.
Батюшка, ну вот другая наша телезрительница задает практически аналогичный вопрос, но дополняет его тем вопросом, как помочь ребенку, который погиб? Нужна ли ему помощь там, вот в его пребывании уже на небе?
Ну, нужна ли помощь ребенку? Это ответ такой, который мы, наверное, оставим до того момента, когда мы с этим ребенком встретимся. А вот то, что родителям нужна помощь, и они эту помощь обязательно найдут в молитве за этого ребенка. Потому что когда мы молимся за наших сродников, желая им помощи от Бога, мы, конечно, ощущаем эту благодатную помощь и в себе самих. Поэтому мамам, папам, родственникам не нужно лениться, а молиться. Молиться усердно, молиться, не поддаваясь никаким рассуждениям холодным. А вот эту вот горячность, вот эту, которая имеет чувство, его все направить в молитву к Богу.
Спасибо, Господи, батюшка. В Евангелии мы слышим, как Спаситель обещает, что после его вознесения придет Утешитель. Скажите, батюшка, вот насколько Дух Святой связан вообще с утешением?
Святой Дух, как мы в начале передачи сказали, приносит помощь свыше. В любой жизненной ситуации. Вообще не только помощь свыше, как он тогда, когда трудно. Вообще Духом Святым все дышит, все держится. Если Дух Святой отнять от земли, все умрет. Все оживляется им. Трава, деревья по весне, все птицы, все животные, все насекомые, все люди, все дышат Святым Духом. А вот уже какие-то дары там, это уже кто сколько из людей может вместить. Поэтому вот без Святого Духа и утешения человек не может получить, ни помощи не может получить. И, соответственно, наша жизнь – это и есть Дух Святой. Когда Господь говорит о том, что пошлет иного утешителя вместо себя, Он говорит о том, что апостолы станут подобными самому Христу. И не только апостолы, а вообще все последователи христианские, все, которые захотят жить по-божьему, все будут иметь в себе, как в храме, Святого Духа, и Бог будет прославляться в этих людях. Но, конечно, в зависимости от того, кто как живет, кто насколько способен к принятию какого-то дарования. Бывает, как написано в Священном Писании, кто-то может быть учителем, кто-то пророком, кто-то может различать духов, ну и иные разные там способности. Но опять же, это дает Святой Дух. Человек, который обладает какими-то способностями, конечно, ему нужно быть очень внимательным к себе, чтобы этим не превозноситься. Потому что, ну кто я такой? Я просто какой-то сосуд, горшок, скажем так. В меня вложил Бог вот это, потому что посчитал, что я вот могу, потому что Он меня создал, Он считает, что я могу вот это вместить, а мне чем превозноситься? Я это получил. Опять же, отец Кирилл Павлов в одной проповеди говорит, чем тебе превозноситься? Все ты получил, жизнь тебе дали родители, учили тебя в школе учителя, воспитатели, этим превозноситься нельзя. Превозносись тем, что ты имел до рождения. После рождения ты все получил. А чем до рождения можно превозноситься? До рождения не было. Значит, нечем.
Батюшка, но это мы говорим о таких, ну, может быть, возвышенных категориях. А часто мы сталкиваемся с такими совершенно житейскими вещами. Устаем на работе, устаем в семье, какие-то болезни накатывают или что-то еще, какие-то трудности. И хочется иногда, может быть, какого-то такого простого, ну, материального, что ли, утешения, то есть поспать, покушать вкусно, что-то еще. Вот является ли это, ну, чем-то противоречащим духовному утешению?
Ну, опять же, у нас для нас есть Евангелие, эталон. И Евангелие, послание апостолов, там написано, что все можно, но ничто должно мной обладать. И попечение о плоти нельзя превращать в похоти. То есть, да, можно там что-то вкусить, как бы даже называется по уставу церковному утешение на трапезе после поста. Ну, так и в типиконе написано. Утешение там разрешается там вино, например, там в меру или еще что-то такое. То, что во время поста нельзя было. Но тут надо меру знать, чтобы не получилось, что вот весь пост воздерживался, пост закончился и все сгубил сразу. Все это. А нужно быть хозяином. Хозяином своей жизни. Можно себе позволить что-то, но нельзя позволить, чтобы это потом командовала мною, и я шел на поводу, то есть тело мое не стало моим господином. Тело, к нему нужно относиться с почтением. Оно вмещает душу, которую вдохнул в нее Господь. Но душа – госпожа, тело – служанка. Но к слугам нужно относиться с заботой. Поэтому мы о теле прилагаем заботу, но чтобы не выходило за рамки здравого смысла. То бывает, люди говорят, мы поехали отдыхать на природу. Берут ящик водки, отдыхать на природу едут и убивают свою печень там. Какой отдых? Какой, конечно, не отдых. Нужно знать меру. У каждого своя мера. Святые отцы пишут, что ну, можешь выпить ради ближнего, когда ты в гостях, там, 2 бокала вина. Но помни о том, что вино содержит в себе блуд. И что дьявол тебя будет разжигать на то, чтобы ты еще выпил. Как говорят, вечером всегда мало, утром всегда плохо потом бывает.
Батюшка, а как относиться, например, к тому же самому телевидению? Потому что там очень много развлекательных передач, и люди воспринимают это как утешение. Является ли вот такая пища зрительное утешение?
Ну, если кто-то находит для себя пользу там. Вообще нужно помнить о том, что надо меру знать и в строгости к себе, чтобы, как говорится, палку, когда гнешь, не сломать. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы можно все время себя оправдывать, то, что я ищу утешение, и в конце концов вот этим самооправданием жить. Вот. Ну, если человек что-то найдет для себя полезное в телевизоре, то можно и посмотреть. Все-таки я думаю, что все изобретения не без воли Божией произошли. Нельзя называть там телевизор адской машиной или телефон, или как называли, когда изобрели паровоз, тоже адской машиной его называли. Люди сейчас пользуются этим всем в силу того, что человек становится слабее. И ему нужны вот такие как бы средства технические. Вот. Но как бы опять же, вспоминая историю церкви, вспомним преподобного Макария Великого, когда однажды он в пустыне увидел череп, ударил по нему посохом и спросил: «Ты кто?» Череп ответил, что «Я идольский жрец». И преподобный Макарий спрашивает его: «Ну, расскажи, как там?» «Ну, я, говорит, мучаюсь в аду». И вот преподобный Макарий, ему интересно, он говорит: «Какие же у тебя мучения там?» Он говорит: «Ну, мучения страшные. Жара, нестерпимая мука, не видим никого, темнота. А когда, говорит, ты блаженный Макарий, проявляешь милосердие, молишься от тех, кто находится в аду, мы получаем утешение». Преподобный Макарий спрашивает: «Какое же оно?» Этот жрец говорит: «Мы видим друг друга». Вот утешение. Они друг друга видят. Преподобный Макарий прослезился, что вот люди получают такую вот малость, и в аду это является утешением. И спросила: вот ваши муки такие, а есть ли кто, кто страдает больше вас? И жрец этот ответил: да, мы, говорит, не познали Христа, мучимся в аду. А ниже нас находятся те, кто познали Христа и от Него отреклись. Вот тоже бы утешение, казалось бы. Но избави, Господи, нас вот от таких утешений, чтобы вот мучиться так, чтобы увидеть хотя бы там кого-то, кто рядом еще мучается. Это уж такая степень крайняя. Поэтому нужно все-таки, как святые отцы опять же пишут, ко всем своим потребностям необходимым. На самом деле человеку много не нужно, если человек начнет себя испытывать, а не оправдывать себя все время. Я вот немощный, мне это надо, это можно так обрасти целым комом всяких необходимостей. Вот, если человек будет относиться критически к своим потребностям, как святые отцы говорят, усеченно все это себе, к себе прилагать, тогда человек будет крепче. Если посмотреть на святых, они проживали, и не были ли замучены они, вот, например, преподобные, они проживали больше 100 лет, питались всю жизнь скудно, много молились, мало спали, мало пили, а прожили 100 лет. Вот схиархий Мадрид Иеремия, наместник Пантелеймонова монастыря на Афоне, больше 100 лет человеку было. Отец Кирилл Павлов оборонял Сталинград. Ему было тогда 23-24 года. Это 42-43 год. А скончался вот в 17 году. Всю жизнь в посте, в молитве, в бдении, оказывается, утеснение телесных потребностей приносит человеку долголетие. Но не только это. Долголетие человеку, конечно, есть другая заповедь. Это надо чтить отца и мать. Прямая заповедь, которая на долголетие указывает. И на долголетие, и на благоденствие. И благо тебе будет, говорит Господь, и долголетен будешь на земле, если будешь чтить отца и мать. А что значит чтить отца и мать? Это не кланяться им в пояс каждый раз, а заботиться о них. Необходимое давать, когда они на старости лет уже не могут себя обеспечить. Вот в чем почтение. Лекарства, какой-то уход, ласковое слово, продукты какие-то, врачебную помощь. Ну, одним словом, что ты хотел бы себе получить, когда будешь в таком возрасте, нужно давать им, родителям.
Батюшка, позвольте, мы примем звонок от телезрителей. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните.
Наталья, Мария, у меня такой вопрос, батюшки. Почему молитва, которую я прочитываю, не приносит утешения, а наоборот, как бы, очень грязят душу? Обыкновенные утренние, вечерние молитвы, у меня море слез, душа в надрыве, и никакого утешения. Я морально собираюсь, чтобы прочитать какие-то молитвы. Вот, с чем это связано? Как это можно понять и объяснить?
Спасибо большое. Спасибо за вопрос.
Ну, во-первых, вечно это происходить не будет. Нужно человеку к молитве прибавить терпение. Вот. И в конце концов это утешение придет. Всему свое время. Как мы детям не даем, бывает, спичек раньше времени или еще чего-то, когда они не умеют обращаться, так и к нам утешение не приходит, когда мы еще не подготовлены. Господь хотел бы утешать нас бесконечно, но Он не утешает нас, потому что нам бывает это не своевременно, может быть и вредным это. Нам нужно до этого дорасти, нужно потрудиться. Молитва, связанная со слезами, это очень хорошо. «Блаженны плачущие ныне, яко ти утешены будут». Вот тот, кто плачет, тот будет утешен. Но плачет человека правильно, когда он сожалеет о своих грехах. Вот этот плач должен быть бесконечным. Платков не должно хватать, чтобы эти слезы вытирать, как святые отцы же говорят. Вот. Другой плач неправильный, когда скорбишь о том, что не получил чего-то на земле. Это неправильно, это печаль о земном, это грех. Третий плач, самый страшный, бесконечный плач, который будет после страшного суда у душ, которые попадут в гиену огненную. Вот.
Батюшка, но этот вопрос, он не одинок. Другая наша телезрительница только через интернет задает нам вопрос, может быть, схожий несколько. Если человек считает себя духовно пустым и не может наполниться молитвой, как ему утешиться? Видите, вот такой практически идентичный вопрос. К молитве что можно добавить?
Молитву, наполниться молитвой нельзя. А наполняет уже Господь человека по его трудам. Молитву нужно творить. Это делает уже сам человек. Это не Господь делает. Это не вот как-то мы подставляем Богу что-то, чтобы он молитвой заполнил. Это нужно наше усилие. Молитва – это наш разговор с Богом. Волевое усилие. Надо себя заставлять. Конечно, не хочется. Конечно, мы в основном все живем по плоти. А плоть чего хочет? Она взята из земли. Она и в землю возвращает в свое естественное состояние. И душу за собой тянет туда. Полежать на диване, посмотреть телевизор, там поесть, поспать, еще что-то. В общем, такие низкие всякие утешения, удовольствия. А молитва – это все-таки нужно встать. Нужно напрячься. Но вот наполнен Бог потом человека за его усердие, за его труд. И нужно себя понуждать. И вот эта молитва как раз такое нудное дело, которое оно вроде бы чего хорошего в нем. Но хорошего плоды бывают потом. Бывает нудное дело копать огород. А картошка жареная потом хорошая, которая тут вырастает. Так и здесь. Молитва, вот кому это надо вообще? Ну зачем по-другому нельзя как-то там вот. Сразу, чтобы раз. Вот, ведь нельзя же, оказывается. А раньше, наверное, так и было, когда Адам разговаривал с Богом устами к устам. Но что нам сейчас об этом говорить? Мы можем тоже этого вкусить, и не только вкусить, а всегда это вкушать, если научимся себя понуждать. Царствие Божие нудится. Именно вот это удачное слово святыми переводчиками Священного Писания выбрано, что Царствие Божие нудится. Именно вот этот нудный, неприятный, непривлекательный труд, он потом приносит свои плоды, а именно Царствие Божие, вот оно открывается в сердце человека. Вот чем человек, можно сказать, заполняется. А молитву нужно самому творить.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Бог благословляет.
Я по поводу предыдущего вопроса о родителях. Вот не нарушаю ли я заповедь о родителях, если не оказываю помощь родителям своим? Ну, из-за того, что они отказываются от нее. То есть вот мама не хочет лечиться, не хочет, чтобы я возила ее по больницам, не принимает какую-то физическую помощь, потому что считает, что она, ну, сама справляется.
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Вы не нарушаете эту заповедь, потому что Бог целует не только дела человека, но и намерения. Намерение, если есть, эту заповедь исполнить, это уже принимается Богом. Но в конкретной этой ситуации, если родители отказываются принимать какую-то помощь, явную, материальную, можно за них молиться. Молиться дома, молиться в храме. Это тоже труд. Это тоже исполнение заповеди. И как бы в этом они уже воспрепятствовать не смогут. Поэтому вот такой мой совет, что в этом случае нужно за маму молиться.
Батюшка, а подскажите, пожалуйста, участие в таинствах. Какое место занимает участие в таинствах вот, в утешении человека?
Ну, если вспомнить, что утешение – это помощь свыше, то это первостепенное вещь в жизни, в духовной жизни христианина. Потому что как с Богом соединиться? Можно, конечно, как некоторые говорят, там, я дома молюсь, у меня Бог в душе. Ну, хорошо, если ты вот один из всех, ну, несколько таких, наверное, на земле людей, которые вот как бы не нарушили то, что вот все человечество остальное нарушило, и Бог в душе остался. Вот. Но вообще в церкви есть вот это таинство, или, скажем так, механизм, который нам явно показывает, как мы можем, что нужно сделать, чтобы произошло вот это обожение, вот это преображение человека, когда Бог таинственным, необъяснимым способом вселяется в человека и меняет его. И человек, который вчера или позавчера ругался скверными словами, после причастия, после участия в таинствах исповеди, покаяния, он уже просто не может, как говорится, язык не поворачивается. Он как бы, и он только наблюдает, видит и удивляется, и радуется переменам, которые в нем происходят. Петр Мамонов, помните, такой артист? Он говорит, до участия в таинствах, если я бил молотком по гвоздю и попадал по пальцам, я произносил определенные слова, непечатные. А когда стал уже регулярно ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, я промажу мимо гвоздя, по пальцам попаду и говорю, ой, я понимаю, что это Бог меня изменил. Но не без моего участия. Я захотел этого. Как бы сотрудничество, мое сотрудничество с Богом. Я захотел. Бог этого хочет всегда и ждет, когда я захочу этого тоже и сделаю шаги какие-то. Поэтому таинство – это важнейшее в жизни человека веха, вещь. Можно назвать как угодно. Но это важнейшее.
Батюшка, но сейчас все больше и больше людей, которые нуждаются в медицинской помощи, а в церкви у нас есть таинство соборования. И как вы считаете, таинство соборования надо воспринимать как средство к утешению или же как средство к реальному исцелению?
Ну, нельзя требовать, чтобы произошло чудо именно в моем случае. Это, как бывает такое, как гордость, это желание выказать себя лучше, чем другие. Надо идти царским средним путем. Вот. Заболел, надо исповедаться, раскаяться в грехах, пособороваться, идти к врачу, если, конечно, не произошло чудо. Бывает и происходят чудеса. Как бы это, наверное, любой священник может, который какой-то там несколько лет прослужил и регулярно соборовал людей, он может рассказать какие-то истории, которые были на его памяти. Вот. А если не происходит этого, то врачом пренебрегать нельзя. Но за врача нужно молиться, чтобы рукой врача сам Господь все устраивал. Это вот одно. Но добавить можно то, что все-таки особо лечиться так, вот как бы некоторые люди с ума от этого сходят. Вот, вылечить все хотят они, совершенно в себе. Нужно все-таки подлечиться. Опять же, не нужно в крайность другую кидаться, что вот этот человек замучит всех, если вот, ну, трудно это очень. И тут и бес поможет еще. Бес ведь он не дремлет, как нельзя нам спать, вот нам, православным, бес-то они не спят. Мы вроде спать легли, а бесы, они тут ждут только, когда мы вот... Вот поэтому бес человека, который собрался лечиться или не лечиться, он его разгоняет в ту или в другую сторону, или останавливает, наоборот. Поэтому нужно быть рассудительным, советоваться с более-менее опытными, книги читать, как поступали святые люди, что советуют подвижники, благочестия, старцы. Много книг сейчас, у нас прекрасный магазин тут рядом, на Невском проспекте. Я в этот магазин зайду, ничего не купил, просто похожу, посмотрю, сколько много книг хороших. Я уже утешение получил.
Батюшка, позвольте, еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните?
Елена, из города Тюмени.
Да.
У меня вопрос такой. Скажите, батюшка, вот как подать усопшим душам утешение? Вот, то есть, заказываем панихиду и заказываем, читаем акафист за единоумершего, читаем псалтырь. Ну вот, я не знаю своих прадедушек и прабабушек, и я знаю, что если я за них, за души усопших молюсь, то хоть какое-то, может быть, утешение им придет.
Спасибо за вопрос.
Что еще делать? За предков.
Спасибо.
Самое высшее моление в церкви – это обедня, когда священник вынимает из просворки частицу.
Проскомидия.
Проскомидия, да. Самое высшее. Вот. Поэтому по возможности нужно чаще заказывать проскомидию, циркоуст. Бывает, заказывают на год. Каждый день в течение года вынимает священник частицу. Вот. Нет возможности такой псалтырь читать. Псалтырь за усопших – это очень хорошо, и для усопших – хорошо, и для того, кто читает – хорошо. Ну и вообще молиться. Главное – не лениться в этом деле, помнить о том, что потом, когда мы встретимся, нам будет стыдно, если мы мало потрудимся для них, для усопших. И нам будет радостно, когда мы тут проливали на молитве слезы и пот, милостыню оказывали другим. В общем, всяческий труд какой-то творили, чтобы помочь усопшим сродникам. Нам будет радостно. Вот как бы такие вот аргументы есть у нас.
Батюшка, а что касается тех или иных мероприятий, которые на кладбище люди проводят? Я имею в виду и положительные, как, например, уборка, оформление, может быть, какое-то памятника, оградки. Ну, или же, наоборот, такие отрицательные, когда люди собираются, например, выпивают.
Насчет выпивать. Святитель Иоанн Златоуст обозначил границы. Кому выпивать на поминках? Вот он пишет, что тому, кто убит горем, налейте вина, чтобы горе его не раздавило. Вот и все. Больше никому не надо наливать. Конечно, это этим, кто выпивает и забывает, зачем пришел, вредит себе. Этому человеку он не повредит усопшему, вредит себе. Потому что, ну, мы уже говорили о том, что надо меру знать во всем. А тут вроде бы доброе дело захотели сделать, помолиться, а как – не знают. Вот нужно помнить святителя Иоанна Златоуста. Обычно самые близкие родственники. Самые близкие кто? Это муж у жены, жена у мужа. А потом же дальше там дети, родители, следующая ступень. Вот им можно позволить выпить алкоголь, чтобы он немного горечь, утраты разбавил. А уборка, конечно, нужно убирать. Конечно, нужно убирать. Не нужно какие-то там строить, не знаю. Но это по возможности, конечно. Если есть богатые люди, и они хотят так устроить вот какой-то памятник. Мы видим у нас здесь в Лавре даже, с каким уважением относились к своим предкам, какие тут надгробия красивые. Но те люди... Видно, была такая традиция. Вот. Сейчас мы видим такие надгробия у людей, которые связаны были с криминалом в основном. С криминалом и, как бы, не знаю, насколько оправданы такие памятники. Ну, как бы не будем углубляться. Бог им судья, как бы, и мы за них отвечать не будем, за этих людей. Вот. Но я думаю, что тут мера тоже нужна быть. Уборка должна быть, оградка должна быть, скромный памятник, крест. Крест должен быть в первую очередь, а не какое-то произведение искусства. Тут получается, что человек при жизни по гордости своей добивался первенства любыми способами. И в этом духе продолжается и по смерти. Родственники уже за него продолжают это усугублять его положение. Нужно быть скромным. Вот я был в Греции на могиле у старца Паисия. Деревянный крест, 40 сантиметров высотой. Обложено камушками, цветочки растут, ничего больше нет. Но сейчас, это было, когда он еще не был прославлен в лике святых. Сейчас уже, наверное, по-другому, я не видел, как сейчас. А вот тогда, да, тогда было так.
Батюшка, и хотелось бы спросить о уединении или, наоборот, о таком, может быть, интенсивном общении людей. Кто-то считает, что уединение, оно обязательно связано с унынием, а что общение такое активное, оно связано, наоборот, с утешением. Так ли это?
Ну, прогоняется уныние трудом. Вот. Нападает уныние, да, на людей, которые ведут такой уединенный образ жизни, которые... Это больше относится к монашествующим отшельникам, уныние. Вот. Они начинают свои подвиги, уединяются, и начинают вот бесу им говорить там, через какое-то время, вот зачем ты это делаешь, столько времени прошло, и никакого труда, никакой тебе пользы и радости от этого не будет. Вот он таким образом начинает давить на человека. Вот. Конечно, вот это какое-то... Святые отцы как поступали? Они делали какой-то труд такой, самый простой. Ну, например, там ограду меняли в заборе у себя. Уныние не любит, когда человек что-то делает руками. Святые там делали корзины. Какую-то простую работу делали. Ну, в наших современных условиях что? Ну, если у тебя есть дача, езжай на дачу, потрудись. Если нет дачи, то можно даже посмотреть, например, свидетеля Иоанна Шанхайского. Он брал метлу, выходил на улицу Сан-Франциско, архиерей, и подметал. Пожалуйста. Можно и тут себе такое найти. Но это все можно найти, примеры взять для себя из жизни святых, как они побеждали уныние. Взять книгу «Добротолюбие». Там несколько глав, их 5 томов книга, и в каждом томе несколько глав, и каждый святой, там, который является соавтором, которого взяли в эту книгу, его изречение, он пишет про уныние то или другое, или третье. Вот каждый человек себе может это найти. Только не нужно лениться, не нужно поддаваться унынию и лежать. Как бы там, и все, мне жить осталось уже так мало, мне уже 17 лет, как вот была героиня какого-то фильма. Вот, уныние нужно прогонять. Помнить, что человек – это такое творение Божие, для которого земля создана. А уныние приносит те, кто Бога отверг, падшие духи, падшие ангелы. И человек не может просто, не может он идти у них на поводу. Всегда нужно помнить, что мы должны всегда радоваться и Богу благодарить за все. Вот. Ну, я насчет того, чтобы идти куда-то в общество, и, наверное, да. Но только в общество, которое ведет такой образ жизни, чтобы из уныния не впасть в какое-нибудь распутство, в другое, чтобы не променять одного беса на другого. А они же так и делают. Они видят, к чему подвижник склонен. Они так его и, как говорится, соблазняют на то, в чем он слаб. Если человека не берут унынием, они на другое его. Давай там в шумную компанию, там, повеселись, там. Забудь про посты. Человек забыл про посты, ему уже не до молитвы. У него уже начинается охлаждение к заботе о своем спасении, о вечной жизни. Он же начинает думать о том, чтобы здесь, на земле, как-то устроить. В общем, всегда нужно быть рассудительным и трезвым. Трезвым не в смысле от алкоголя воздерживаться, а все время себя проверять по учению Святой Церкви, как пишут святые отцы. Все время сверять себя каждый день. Вот я прожил так и так сегодня, был у меня сегодня то-то и то-то, и мне становится грустно. То опять ничего я не сделал. Вот. Это может быть и не так. Может быть, все равно может быть какой-то зазор есть. Но нужно к себе, к успехам своим относиться критически. И к осуждению себя нужно относиться воздержанно, чтобы не перегнуть, не подумать уже, что все, ничего не получится. Пойду я во все тяжкие грехи брошусь.
Батюшка, ну уже не за горами пост. И хочется у вас спросить, как проводить пост таким образом, и как его встретить, самое главное, чтобы пост был в утешении, а не бременем неудобоносимым.
Ну, во-первых, не нужно слишком на себя налагать большое воздержание в пище. Нужна умеренность в этом. Потому что проще избавиться, по мнению святых отцов, проще избавиться от излишества, когда ты злоупотреблял, например, чревоугодием занимался, чем слишком ты на себя возьмешь большой подвиг, это труднее потом исправить. Вот. Нужно советоваться. Нужно потом смотреть, ради чего ты берешь на себя какой-то подвиг. А опять же, сам с собой этого не разберешь. Нужно, чтобы кто-то рассудил. Это у нас есть книги. Множество книг. Нужно брать и смотреть, и себя проверять по ним. Вот. Помнить, что гордость. Везде примешивается гордость. Везде примешивается тщеславие. Себя проверять нужно. Может быть, я накладываю на себя пост такой слишком, чтобы потом в себе, в душе говорить, вот я вот так-то вот, не то, что там эти вот. И вот этим себя питать, вот этой ложью, вот этим состоянием обманутым. Вот. Ну и помнить, конечно, что цель-то не в воздержании от пищи, а в приобретении смирения. Вот. А пост – это инструмент, который помогает нам. Нужно так выстроить свою жизнь во время поста, чтобы воздерживаться не только от пищи, которую устав не разрешает. Воздерживаться нужно зрению дать какое-то такое усечение, чтобы не везде глазами бегать. Слуху, чтобы не все слушать, что вредно. Язык нужно научиться сдерживать. Это трудно очень. Вот. Ну и все остальные чувства наши, обоняние, осязание, вот обоняние. Я думаю, что вот кальяны все-таки для православного человека не подходят. Осязание. Когда человек дает вольность рукам, это грех считается, дерзость пред Богом. Нужно не толкать никого, там, не бить дружески по плечу, там, сдерживать себя. Вот. Вот. И потом бывает, язык нам подсказывает, какой грех у нас главный. Нужно посмотреть за тем, что говоришь. Язык, он как бы выносит из сердца наше сокровенное. Говоришь о еде, значит, чревоугодник. Говоришь, а как деньги достать, сребролюбец. И так далее. Там, хочешь, чтобы тебя похвалили, ты тщеславный. Хочешь, чтобы все было по-моему, ты гордец. Вот так.
Спасибо, Господи, батюшка. С вами общаться всегда так приятно, и хочется продолжать, но, к сожалению, время нашей программы уже истекает. Благословите нас на прощание.
Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святого Дмитрия Донского при Университете Министерства внутренних дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, игумен Фома Василенко. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.